Я бы хотел бы говорить сегодня с вами, и проповедь моя называется «Благословение единства со Христом». Но прежде я хочу прочитать одно сообщение. Я не буду говорить о деталях, но просто внимательно послушайте, потому что это то, что очень много сегодня происходит с людьми, но где-то это сообщение, вот, пусть оно будет основой, то, о чем мы будем сегодня говорить. «Приветствую тебя, брат. У меня к тебе крик души. Помоги мне с сыном. Мне так нужна помощь. Помоги, умоляю. Сын мой погибает. Постоянная наркота. Очень прошу, приедь, поговори с ним. Его надо в реп-центр. Помоги». Возможно, кто-то из вас встречался с такими родителями, с такими матерями или отцами, которые испытывали подобного рода ситуацию, или испытывают. Возможно, кто-то обращался к вам с такой просьбой. Возможно, кто-то и на собственном, на личном опыте переживал подобные вещи. Но обратите внимание на несколько проблем. Я не вдаюсь в детали, вот, потому что здесь нужно поставить много вопросов в отношении матери, сына и так далее. Но если вот мы берем просто сообщение такое за такую формулу, скажем, то обратите внимание. Я хочу обратить ваше внимание на несколько проблем, которые существуют в этом. И мы увидим такие проблемы в Евангелии и в том, как правильно смотреть на это, как изменить такое сообщение и сделать его библейски правильным. Итак, здесь мы наблюдаем как минимум три проблемы. Это неверное видение проблемы. Человек видит проблему неправильно. Проблема не в наркоте. Второе. Неверное представление о жизни. Знаете, я помню, когда-то моя неверующая сестра, когда я был тоже, употреблял наркотики, она тоже молилась за меня. Но ее цель ее молитвы была не в том, чтобы я пришел к Богу, а в том, чтобы я перестал быть наркоманом. Все. Вот чего хотят люди. Они хотят просто нормальной жизни. Все. Нам больше ничего не надо. Мы просто хотим нормально жить. Нормальная власть, нормальная работа, там, здоровые дети и так далее. И третье. Это неверная цель. Чего мы хотим достичь? Что мы действительно ищем? Куда мы стремимся? Куда мы идем? Кто-то такую фразу сказал, куда стрелу пустить, туда она и полетит. Да? Вот куда мы пускаем свои цели, туда мы и прилетим в конечном итоге. Вопрос в том, что очень часто наши цели – они направлены не туда, куда должны быть направлены. Хочу привести вам одну ситуацию. Она написана в Евангелии от Марка 1:34-38. Смотрите, подобная ситуация. Евангелие от Марка 1:34-38. Написано: «И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос». Смотрите, ситуация. Он исцелил, изгнал бесов, там, совершил большие чудеса. Что нам еще надо, да? К этому-то мы и стремимся. Я, кстати, уже какой раз захожу на страницу ВКонтакте и вижу, почему-то у меня один и тот же пост влазит, или как это правильно сказать, что почему только 3% христиан так мало, вот, ну, хорошо зарабатывают, а все остальные плохо зарабатывают. Вот библейский принцип того, как нужно хорошо зарабатывать. Приходите ко мне на семинар, абсолютно бесплатно, я вам расскажу, как стать миллионером. Я не нашел там вот это окошко с сообщениями, я просто хотел пообщаться с этим человеком. который пишет такое. Там просто нет возможности оставить сообщение. Возможно, там, может быть, кто-то и пытался, или я не знаю, как это делается. Но глупость. Люди ищут не то, что действительно нужно. Так вот, смотрите. И написано, а утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя, говорят ему, все ищут тебя. Все хотят исцеления, изгнания бесов, хотят получить какой-то комфорт в жизни. И Петр, как нормальный человек, он тоже думает, что это нормально. И он приходит к Иисусу Христу, говорит, там еще толпа людей пришла, они тоже хотят получить нормальной жизни. Но смотрите, что говорит Христос. Он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. Я пришел сюда не исцелять людей от разных болезней, там, освобождать их от наркомании или от каких-то там зависимостей. Я не для этого сюда пришел. Я пришел сюда для того, чтобы проповедовать Евангелие, дать людям действительно то, в чем они нуждаются. Не то, что, как им кажется, они хотят, а то, что им действительно нужно. Как любой родитель, вы прекрасно понимаете, да, наши дети что хотят? Мороженого, пирожного, шоколадки, есть не хочу, то хочу, это не хочу, играть хочу, поехали туда, поехали сюда. Но вы говорите, так, это нельзя, то нельзя, сюда не поедем, давай в школу, делай домашнее задание, а он не хочет. И наверняка вы уже испытывали от детей такое, ты меня не любишь. Но я уверен, что 50% уже услышали такое от своих детей. Почему? Потому что вы желаете им добра. Вот иногда у нас такой косой взгляд, мы хотим вот просто вот здесь комфорта и все. Но нам нужно спасение. Колоссянам, вот текст, который я хочу с вами прочитать, это Колоссянам, 1 глава, с 14 по 16 стих. Здесь написано так. «В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано». В Колосской церкви начала зарождаться определенная ересь. Там появились гностики. Мы с вами чуть говорили об этом. Там были такие две крайние формы. Иудаизм и гностицизм. Одни впадали в такое законнические какие-то дела. Если вы помните, там написано, наблюдают дни, месяца там, и так далее. Другие пытаются общаться с ангелами, получать какие-то знания. Проблема все в том, что они смещают Христа в сторону. Самое главное, они пытаются вытеснуть. И апостол Павел предлагает решение. Он просто показывает, в чем действительно, на что нужно направить наш фокус. Смотрите, первое благословение, единство со Христом, это единство в спасении. Вот что нам действительно надо. В котором мы имеем искупление кровью и прощение грехов. Апостол Павел обращается к двум категориям людей, занимающие две крайние позиции. Первая категория – это иудеи и их закон. Обращаясь к людям, которые пытаются заслужить Божье благоволение через исполнение обрядов, он указывает им на Христа, желая объяснить им, что во Христе мы уже искуплены и прощены. Вот у нас такая проблема, к сожалению, есть, что мы вроде бы мы чувствуем, ну, вроде бы мы понимаем, что мы спасены во Христе. Хотя некоторые не видят необходимости во Христе, вот неверующие, но те, кто уже спасены. Если мы говорим о церкви, мы вроде бы понимаем, что мы уже спасены во Христе. Но у нас все равно срабатывает такая вот идея, что все равно я должен еще как-то заполучать Божье благоволение. стяжать Его благодать к себе. Что если я поступил плохо, жди наказания. Если поступил хорошо, жди дар от Бога. Вот здесь это постоянно работает. Так работает весь мир. Это мировоззрение всего человечества. Если ты работаешь, получаешь. Не работаешь, не получаешь. И мы пытаемся навязать это Богу. И иудеи, которые уже поверили в то, что они получили спасение во Христе, они теперь хотят еще какое-то больше получить от жизни. И они думают, что своими законами и обрядами они получат Божье удовлетворение, которое способен дать только Христос. И они не могут понять, что во Христе мы уже все получили, что Христа вполне достаточно, потому что в Нем мы получили прощение, абсолютное прощение и искупление своих грехов, настоящих, прошлых и будущих. Вместо того, чтобы приходить ко Христу, мы приходим к каким-то делам или действиям, или обрядам, думая, что это приведет нас или сблизит нас со Христом. Точнее, приведет нас к Богу, или мы получим от Него то, чего мы хотим снова же. Смотрите, Галатам 4:9-11. Вы помните проблему галатийскую? Они услышали о Христе, они приняли Христа. Потом приходят иудействующие и говорят, вам надо еще обрезание, закон и так далее. И смотрите, что Павел говорит. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? То есть вы, вот интересно, когда мы обретаем спасение, скажите, что вы сделали для того, чтобы спастись, чтобы Бог вас спас? Ничего не сделали, правда? Почему тогда мы пытаемся что-то сделать, чтобы получить Божье благоволение? Почему, если в таком вопросе, как спасение, мы ничего не сделали, но получили его? А в таких вопросах, как обычное Божье благоволение, благодать, Его любовь, заботу, мы обязательно думаем, что ну, теперь надо что-то делать. Мы снова возвращаемся к вот этим вещественным началам. Кто-то может сказать, так что же теперь можно жить так, как мне заблагорассудится? Нет, конечно. Павел об этом не говорит. И ответ на этот вопрос есть в следующем стихе, о котором будем говорить. Но Павел хочет сказать, что Христовой жертвы достаточно за все наши грехи. Вторая категория людей – это гностики. Они утверждали, что для спасения необходимо некое тайное знание, мистицизм, общение с ангелами. Подобное мы можем видеть и сегодня. Люди пытаются в каких-то мистических вещах усмотреть Христа, искать Его в чем-то непонятном. И они пытаются это объяснить тем, что, ну, например, значит, тебе это не открыто. Значит, для тебя это закрыто. Бог сокрыл от тебя. Это гностицизм, интегрированный в христианство. А гностики отвергали вообще возможность познания Бога. Христа они не воспринимали как Бога, как одно из творений, и они говорили, что необходимо некие особые знания. Но обратите внимание, и те, и другие говорят о каких-то вещах, которые удаляют Христа. Ни там нет Христа, ни там нет Христа. Но смотрите, что говорит апостол Иоанн. 1 Иоанна 2:27-28. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое себе помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. И так, дети, пребывайте в Нем». То есть во Христе или в учении о Христе. То есть Апостолы один за другим пытаются убрать всю шелуху, которая пытается приклеиться или каким-то образом оттеснить Христа. В чем привлекательность идеи законничества или гностицизма? Какая-либо деятельность придает уверенность, что мы, по крайней мере, со своей стороны сделали все, что смогли. Вот нам нужно обязательно чувствовать уверенность, что мы что-то сделали. Мы по-другому не можем. Нам трудно сказать, что все сделал Христос. Мы хотим тоже поучаствовать. Хоть как-нибудь, хоть чем-нибудь, хоть что-нибудь сделать. Тогда мы чувствуем себя уверенней. Нам кажется, что мы что-то сделали. Когда спасение вообще от нас не зависит, нам сложно, мы это как пытаться хвататься за воздух. Но именно это, к этому приводит нас Евангелие, что спасение всецело зависит от Христа. Но нам обязательно нужно что-то делать. Нам тяжело так ничего не делать. Ну что, просто помолиться и ждать? И Бог решит сам все проблемы. Да, иногда так. Фарисеи считали себя лучше других лишь только потому, что их жизнь внешне была более праведной, чем у других. Обратите внимание, помните, когда пришел фарисей и мытарь помолиться в храм? И фарисей говорит: «Господи, спасибо, что я не такой, как этот, и там я не прелюбодей, не обидчик, там, не грабитель и так далее». Вы не сравниваете себя никогда с другими людьми? Я помню всю свою христианскую жизнь. Но я, по крайней мере, не такой, как тот. Нам же нужно чем-то похвалиться. И заметьте, вот здесь звучит: но я не такой, как тот. Не то, что во Христе мы одинаковы. Если мы спасены, для Бога мы одинаково любимы. Но я хочу быть лучше того. Вот в чем привлекательность этой идеи. Вот почему гностики, они убирают Христа, потому что Он мешает им самовыражаться. Он мешает им иметь самозначимость. Понимаете? Мы же хотим что-то значить в этом мире. А спасение или Евангелие Иисуса Христа абсолютно упраздняет нашу самозначимость. И когда в нашу жизнь приходят какие-то дела, вот сейчас у меня дочь, она очень часто любит говорить: «Я сама». И я понимаю, с одной стороны, это хорошо, она уже начинает что-то делать сама, и это развязывает мне руки для других действий. Но здесь есть другая опасность. Это «я сама» приводит к тому, что потом «я сама» обретает спасение. «Я сама» пытается добиться в жизни чего-то. «Я сама разберусь, как мне жить. Мне Бог не нужен». И когда в нашу жизнь приходят какие-то трудности и испытания, мы сами пытаемся решать эти трудности и испытания. Мы сами пытаемся зарабатывать себе спасение. И это большая проблема. Нам крайне важно выглядеть лучше других. И мы, конечно же, хотим иметь привилегии больше, чем другие. Помните притчу о виноградаре, который нанимал людей? Он вышел на рынок рабочих, да, утром, помните? Он нанял на рабочих и говорит: «За динарий будете у меня работать?» Они говорят: «Да». Он: «Пошли». Потом в 12 часов приходит. Других говорит: «Вас что, еще никто не нанял?» Они говорят: «Нет». Он говорит: «Ну, пойдем со мной работать». Приходит в 3 часа и потом за час до конца рабочего дня. И вот смотрите, интересно. Вот те, которые там работали, до тех пор, пока не начали давать зарплату, они чувствовали себя хорошо. А потом что начинает срабатывать? «А почему Я же больше работал, чем они. Да? Есть у нас такое? Господи, почему эти люди больше, ну, как бы испытывают такое же благословение, как я, или больше чего-то имеют в своей жизни, чем я? Я столько трудился. Я столько на тебя работал. Как такое может быть? Спасение одно для всех. И нам не надо для этого ничего делать. Нам нужно просто прийти ко Христу. Проблема наша в том, что мы ищем помощи не в Боге, а в чем-то другом, что не способно нас спасти. Потому что Деяние 4.12 написано: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Нет другого имени под небом, данного человеком, которого надлежало бы нам спастись. Друзья, речь идет о том, что все, что в нашей жизни происходит, вот те, кто не спасен, идите ко Христу. Те, кто спасен в вашей жизни каждый день, почитайте книгу Псалмов. Посмотрите, речь идет об избранном народе, Божьем народе, спасенном народе и так далее. Посмотрите, как часто они кричат к Богу: «Спаси! Помоги, спаси, помоги, спаси, помоги». Так ли часто мы обращаемся к Богу? Так ли часто мы ищем по любому, друзья, повод? Посмотрите, у вас какая-то ссора может быть в семье, какой-то конфликт небольшой, да? Вы смотрите в свое сердце, и вы понимаете, причиной этого конфликта, возможно, я. Но как минимум я могу позаботиться о том, чтобы этот конфликт урегулировать. Каким образом? Христос. Вы просто можете помолиться про себя и сказать: «Боже, сейчас мое сердце настолько гордо, настолько самоправедно и настолько мешает мне сейчас примириться, что только Ты можешь урегулировать этот конфликт. Этот спор, это разногласие в любой среде. Единственное, куда мы можем приходить и должны постоянно приходить, только к Богу, только в Иисусе Христе. Нет другого, что способно нас спасти. Да, мы хотим и ищем, но мы должны просто утрамбовать в себя эту истину. Нет другого имени под небом, которое надлежало бы нам спастись, не только для вечного спасения, но и для каждодневного спасения. Мы каждый день нуждаемся во Христе, в Спасителе, потому что мы каждый день совершаем грехи, которые разрушают нашу жизнь. И чтобы построить эту жизнь, нам каждый день нужен Христос. Ищете ли вы всегда выход во Христе? Или, подобно подросткам, считаете, что все сами знаете и все сами можете? Ищите спасение во Христе каждый день. Второе. Посмотрите, когда мы говорим вот о неверном представлении о жизни, нам нужно увидеть единство в уподоблении. Единство в уподоблении. Колоссянам 1.15. Здесь написано: «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Вот интересно, вот это слово «образ» – это греческое слово, если я правильно скажу, «эйкон». Ничего не напоминает? Икона. Точно. Это современное слово «икона», да? Образ, который указывает нам на Бога. Но что это за истина и для чего она нужна? Вы когда-нибудь, если собирали кубик Рубик, вот, без того, чтобы зайти в интернет и посмотреть, как он собирается? Я ни разу не заходил, хотя я всегда вижу в интернете, там часто висит такая: «Как собрать кубик Рубик?» Я не заходил, но сколько я не пытался его собирать, мне никогда не получается. Но знаете, возможно, человек и может собрать его собственными знаниями. Может быть, он и однажды его соберет случайно. Может быть, он потом рано или поздно придет к алгоритму, да? Но если вы пытались его когда-нибудь собирать, вы знаете, ну, непростое такое дело, да? Ну ладно, когда вы собрали кубик Рубик, вы поняли, что все стороны сошлись, желтая, красная, синяя. Вы поняли, вы его собрали, это было правильно. Каким-то чудом, или, может, вы знали алгоритм. Но, когда мы говорим о праведности, о праведной жизни, здесь все намного сложнее. Посмотрите, Писание говорит, что ничто нечистое не войдет в Царство Божие. Ничто нечистое. Один грех, все, это уже нечистота. И когда мы говорим о праведности это то, что как раз созидает мир, а не разрушает его, то как вы можете сказать, что такое праведность? Вот уберите Божий закон навсегда, Божий закон уберите, и скажите, что такое праведность, и потом убедите меня, что это действительно праведно. Мы очень часто спорим по поводу того, что есть хорошо, что есть плохо. Даже при наличии Писания, даже при наличии Библии, мы расходимся во мнении, как поступать в той или иной ситуации. Нам очень сложно. И поэтому, если вообще Писание убрать Христа, скажите, какая вероятность в том, что мы хоть когда-то однажды поступим праведно? Она сужается до минимума. Но Христос явил нам праведность Божию. Смотрите, гностики, они утверждают непостижимость Бога. И Бог действительно непостижим. Однако Бог решил открыться нам сначала через Писание. Римлянам 7:7, посмотрите, апостол Павел говорит. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». То есть сначала наш грех открывает нам закон, Божий закон. Он говорит, вот это плохо. Потом пришел Иисус Христос и показал, как этот закон работает в жизни, если бы это был человек. Бог явил нам праведность в лице Иисуса Христа. Но, к сожалению, не все в нем увидели того, кто он есть поистине. 2 Коринфянам 4:4 написано: «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Посмотрите, здесь написано, что Христос славен. Помните, Исаия 53 главе говорит, что мы смотрели на Него, и не было в Нем ни вида, ни величия. Вот слава Христа для многих людей – это бесславие. Нам не нравится кроткий агнец, сидящий на осле. Мы хотим сильного человека, сидящего на коне. И когда Христос заходил в Иерусалим, как царь мира, народ хотел лишь от Него одно. И смотрите, наша проблема в том, что мы создаем Бога сами, удобного нам Бога. Вот Христос явил нам Бога, но мы все равно хотим создавать себе какого-то определенного Бога. Почему фарисеи не узнали, почему иудеи не узнали Христа, когда Он пришел? Все просто. Они представляли себе Бога другим. Какова вероятность, друзья, того, что если бы Христос был сегодня среди нас, мы бы могли с точностью сказать: Он Бог? В действительности ли нас привлекает Бог во всей своей полноте? Или нам нравятся только отдельные Его качества? Смотрите, чем эта истина так привлекательно о непостижимости, если мы представим, что Бога невозможно познать. Если мы не знаем Бога и его характера, как мы можем говорить о эталоне праведности и морали? Каждый будет устанавливать свой эталон, но это не больше, чем мнение. Сегодня, как и тогда, люди рисуют себе Бога, не пытаясь увидеть его в Писании, либо цитируя избранные тексты, игнорируя другие, либо вырывая тексты из контекста. Как бы там ни было, мы создаем Бога, а не познаем его из Писания. Вот почему апостол Павел говорит, он явил нам образ Бога невидимого. Чтобы, глядя на Иисуса Христа, исследуя Христа, мы могли познавать Бога. Без Христа, без Писания мы не способны познать Бога. И эта неспособность познать Бога приведет нас к тому, что мы будем иметь свое мнение. Я недавно общался с одной своей старой знакомой, и она мне говорит, ну хорошо, чем вот твоя религия отличается там, от нашей? Ну, мы начали с ней говорить, я ей говорю, ну, она говорит, что я считаю, что все равно все религии говорят об одном. Будь то мусульмане, будь то христиане, будь то индусы, там, кто бы то ни был, они все говорят об одном Боге и просто, ну, как забираемся на вершину с разных сторон. Я говорю, хорошо, но почему ты знаешь, что ты права? Я общалась с одной девушкой, она такая набожная, она мне сказала. Понимаете, у людей нету вот шаблона, на который они могут смотреть. И все их попытки, я говорю, ну, слушай, она, ну, точнее, она мне говорит, я хочу просто хорошо жить по жизни. Я говорю, хорошо, это неплохо. Скажи, ну, понимаешь, говорю, важно, что будет в вечности. Важно то, что будет в вечности. Из чего ты решила, что то, во что ты сейчас веришь, и то, как ты сейчас живешь, приведет к тебе к нормальной вечной жизни? Нет основания. Оснований нет. Для нас единственное наше основание – это Иисус Христос. Посмотрите. Прежде всего, познавая Христа, мы познаем стандарт праведности. Проблема в том, что причина всех наших бед – это неверность наших действий. Как и с кубиком Рубика. Вы будете пытаться построить свою жизнь, но у вас ничего не будет получаться, потому что вы не знаете, как правильно. Вот возьмем пример семью, обычную семью. Да? Как ведет себя муж? Ну, скорее всего, очень часто мы даже не задумываемся. Мы просто живем, как живем. Или многие живут так, как жили их родители. Или напротив, они говорят, я не буду жить так, как жили мои родители. Или они выборочно что-то выбирают и так далее. Но это ли является правильностью? Один мой знакомый, с которым я работаю, он мне говорит, я однажды пришел и своей жене говорю, ты знаешь, ты у меня третья женщина. Женщина, как вам это понравится? И он считает это нормально. И он говорит, первая – это моя дочь, вторая – это моя работа, и на третьем месте ты. И потом он говорит, ну, мы с ней развелись. А почему? А она мне изменила. Друг, ты был первый. Ты был первый. Ты изменил. Ты ей это гордо пальнул в лицо. И ты считаешь, что это правильно? Он считает, что это правильно. И это разрушило его жизнь. И сегодня он говорит, слава Богу, Бог сохранил меня от этой девушки. Как я мог жить с ней 8 лет? Понимаете, насколько искажено все? Где нам искать стандарт праведности? Друзья, с чего мы решили, что я, как муж, созидаю свою семью? Что я, как муж, даю правильное, мудрое наставление своим детям? Где этот стандарт? Его можно найти только во Христе. Мы учимся жить у Христа, чтобы жить правильно. Только уподобление в образ Христа может фундаментально изменять нашу жизнь и преображать ее. Таким образом, пример жизни Христа – это свет и путь. Помните, Он говорит: «Я есть свет, я есть путь, по которому нам нужно идти». Но Он также явил нам характер Бога, Его благость, любовь, милосердие, справедливость. Знаете, как некоторые говорят, вот ветхозаветний Бог – злой Бог, а Новый Завет – недобрый, любящий. На самом деле это один и тот же Бог. Но Он показал Себя в сущности, если бы Он был человеком. Третье благословение, единство со Христом – это единство в родстве. Колоссянам 1:15 написано: «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Посмотрите, некоторые используют этот стих, вот это слово «рожденный», для того, чтобы в доказательство того, что Иисус Христос является сотворенным. В действительности слово «рожденный» имеет значение как рождение, но не только. В данном случае слово «рожденный» означает его превосходство над. В качестве примера хочу привести такой пример. Вы помните рождение Иакова и Исава? Кто родился первый? Исав. Кому принадлежало первородство? В конечном итоге Иакову. Помните? Почему? То есть, хотя хронологически Исав был рожден первый, да, благословение, которое было дано Аврааму, потом его сыну Исааку, передалось на его сына Иакова. Рожденный в данном случае имеет не буквально хронологическое значение рождения, а его наличие благословения отца. Смотрите, все то, что принадлежит Богу, принадлежит Христу. Все те, кто рожден от Христа, они имеют благословение Христа. Скажите, вот в данном случае, если мы берем Исава и Иакова, от кого бы вы хотели быть рождены? От Исава или от Иакова? Вы помните, Исав неплохо жил. Бог дал ему землю, и Бог хранил, и когда израильский народ потом вот так вот прошерстил, там, поуничтожал много, он говорил: «Исава не трогать. Вот эту землю не трогать, я ее храню». Бог, да, Он благословлял Исава дальше. Но в Иакове было благословение Авраама. Посмотрите еще один текст. Псалом 88:21-29. Бог говорит: «Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним. И моим именем возвысится рог его, и положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня: Ты отец мой, Бог мой, твердыня спасения моего, и я сделаю его первенцем. Превыше царей земли, вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен». Смотрите, опять он указывает на первенство, да? Но опять же, здесь речь идет не о том, что он был первый из сыновей, а о том, что ему будет принадлежать то, что Бог, чем Бог хочет его благословить. И точно так же апостол Павел указывает: если вы хотите действительно иметь благодать спасения, то вам нужно иметь союз со Христом. И в единстве со Христом, друзья, Вот это то, что я уже перечислил даже из этого псалма. Мы можем что-то приотнести к себе. Потому что вот эти благословения, которые очень много упоминаются разными апостолами, которые во Христе человек приобретает, их можно приобрести только во Христе. Итак, единство в родстве со Христом дает нам все те благословения, которые принадлежат Иисусу Христу. Мы их разделим с Ним. И мы можем смело говорить, они принадлежат нам. Но смотрите, чем истина о родстве с Иисусом Христом так непривлекательна. Мало кто гордо говорит о себе «я христианин». Да, мы не часто везде всем вот ходим, ну, и везде говорим «я христианин». Очень часто люди стыдятся этого имени. Вот почему Христос говорит, кто постыдится меня, того и я постыжусь. Кто же будет гордиться Богом, которого распяли на кресте? Кто же захочет быть униженным, оплеванным, неправедно страдающим человеком? Друзья, как вы, кстати, относитесь тогда, когда неправильно страдают? Как вы себя чувствуете? Наверное, говорите, слава Богу, Бог воздаст. Там, благословляю тебя. Надеюсь, там, не знаю. Как, ну вот, мы ж часто, если нас несправедливо кто-то, вот, кстати, читал недавно статью одну, там, вот опять эти всякие какие-то там политические события, там, и люди, вот они прям нас обижают, христиане, которые этот закон Яровой, да, там, нас притесняют. И идет борьба за права. Нас несправедливо обидели. Нас несправедливо наказали. И мы начинаем бороться от того, что к нам несправедливо относятся. Но это начинается все от простой дома. Ребенок говорит, меня несправедливо наказали. Жена говорит, там, мужу, ты сейчас несправедливо ко мне отнесся. Или он наоборот говорит, или на работе к нам кто-то несправедливо относится. И мы часто стараемся отстаивать свои права. Забываем тексты из Священного Писания, которые говорят о том, что блаженны вы, когда вас несправедливо гонят. Но кто же этого захочет? Мы хотим иметь значимость в этом мире. Мы хотим иметь вот какие-то привилегии в этом мире. И поэтому со словом «христианин» мы выглядим такими слабоумными. Ведь в век, скажем, модернизма, последних научных открытий, христиане – это отсталое поколение. Это динозавры. Наука уже давно доказала, что Бога нет. И, конечно же, в среде таких людей мы не сильно торопимся гордо говорить, а я христианин. Так же и в то время люди не сильно спешили хвалиться своим христианством. Вы помните, написано, для иудеев соблазн, да, а для еленов безумие. Почему? Что это за Бог такой, которого люди распяли на кресте? Но апостол Павел говорит, но в этом и красота его Евангелия, что его так сложно принять, но оно так много дает. И в то же время благодать этой истины заключается в том, что Бог является истинным источником мира, радости, милосердия, благодати и тому подобное. Именно в нем мы примирились с Богом, именно в нем мы имеем славное наследие на небесах, именно в нем мы прославимся в последний день, в родстве со Христом. И последнее, четвертое. Когда мы говорим о верных целях, это единство в цели. Колоссянам 1:16 написано, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано». Противовес тому, чему учили гностики того времени, в принципе, идеи многобожества, существовавшего тогда, это очень сильное и провокационное заявление. Потому как если им и для него создано, это много меняет. Представьте, апостол Павел выкидывает. Тогда были, много богов было. Люди поклонялись разным богам. И апостол Павел говорит, а нет другого. Это раз. И второе. Для него все создано. Не для вас. Я помню, когда я только пришел в церковь, ну, я не знаю почему, но я очень часто слышал, что все для тебя. Кстати, даже песня такая есть. Да, в христианстве, что вот Бог сотворил эти горы и море, там, и вся эта красота, это вот все для тебя, человек. Я вот, и даже я пришел для тебя, и вот, чтоб тебе только хорошо было. Это, ну, на самом деле обман. И потом я помню, был на одной конференции в Харькове, там, с участием Алексея Коломийцева, и когда Алексей подчеркнул момент, что все для него создано, для меня это был такой удар просто ниже пояса. Ну, что значит для него? Что за... Как это? Я же всегда считал, что это все для меня. И я поэтому как бы соизволил, ну, раз, думаю, раз ты так для меня старался, то я к тебе и пришел. А теперь я узнаю, что, оказывается, нет, все для тебя создано. Для меня это был удар. Но люди, к сожалению, все-таки, они хотят, чтобы все было для них. И спорят как угодно на эту тему. И, конечно же, нас это тоже касается. Итак, во-первых, чтобы иметь нормальные отношения с Богом, тебе нужно знать именно того, кем все создано, потому что условия диктует Творец, а не творение. Посмотрите, если Он создал все, то Его и правила. Да? Когда вы заходите ко мне домой, то вы, входя в мой дом, вы вступаете в мои правила. Вы разуваетесь там, где у меня принято разуваться. Да, вы проходите туда, куда я даю вам проходить. И так далее. И вы понимаете, что это естественно, потому что вы находитесь на моей территории. И, конечно, вы, если у вас таких территорий много, то вы можете выбрать, куда вам пойти, где вам будет комфортно. Но когда такая территория только одна, а этот мир у нас один, и его сотворил Бог, и других богов больше нет, то вам нужно знать того, с кем вы имеете дело. Вам нужно знать того, к кому вы идете. И во-вторых, нам нужно знать цель. Куда мы идем, к чему мы стремимся, какие цели мы перед собой ставим. Подумайте о том, куда идете вы. Куда идет ваша семья? Куда идут ваши дети? Ведь если все для него создано, то единственная цель, которая должна у нас быть, это он. Мы должны идти ко Христу, мы должны вести нашу семью ко Христу, мы должны приводить своих детей ко Христу. Для него все создано. И если мы не для него живем, то мы против него воюем. В чем привлекательность идеи гностиков? Снова же в человекоцентризме. То есть человек хочет выбирать удобное для себя решение, по каким правилам жить. Если мир сотворен не Богом и не для Бога, то и не ему, собственно, решать, по каким правилам мне здесь жить. Как это проявляется? Человек ищет то, что работает для того, чтобы получить то, что он хочет. То есть у меня есть желание, я хочу чего-то. И я думаю о том, как это заполучить. И я использую вот те ресурсы, которые мне необходимы для того, чтобы получить то, что я хочу. Все просто. Если для удовлетворения моим нуждам мне нужны деньги, то я использую их. Если сила, я использую силу. Власть и так далее. Но я конфликтую с Богом. У меня другие цели. Я преследую не Его цели, и я не использую Его ресурсы. Но когда я использую Его цели, мне принадлежат Его ресурсы. Вы помните, когда Давид выходил на битву с Голиафом? Он преследовал Божьи цели. И все могущество небес тогда было в ресурсах Давида. Когда он шел на Голиафа, он абсолютно себе не представлял, как он его одолеет. Да? Но Бог был с ним, и он сделал это просто. Но напротив, посмотрите, Псалом 80, 9-17. «Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль. О, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, Израиль не покорялся мне, потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы». Посмотрите контраст. Если они слушают голос мой, преследуют мои цели, я даю им благоденствие. Если нет, ассирийское пленение, вавилонское пленение, уничтожение Иерусалима Титом и много там сопутствующих историй. Израиль всегда хотел хорошо жить, но никогда не мог. Почему? Он всегда воевал против Бога. Подобная участь ожидает каждого. Посмотрите, жизнь для Бога дает нам ресурсы Бога. Обетования Божьи будут принадлежать нам. Проблема в том, что когда мы живем для себя, мы не используем Божьи ресурсы. Мы не обретаем ту радость и мир, который дает Бог. Конечно же, Его благодать держит нас в Его руке, но ища Его цели, делает нашу жизнь намного богаче и насыщенней. И вот почему Павел молится. Колоссянам 1:9-11. Помните предшествующий стих? Он говорит: «Поэтому с того дня, как вы уверовали, и как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Вот он говорит, цель, которую вы должны преследовать. Да? Если все им создано и для Него существует, то познавайте волю Его. И потом смотрите ниже по контексту, мы читаем: «Во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождаемому, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении, великодушии и с радостью». И вот эта вся сила, если мы познаем волю Его, то вот эта вся сила, она будет принадлежать нам. Мы будем ее иметь. Итак, единство в цели приводит нас к тому, что сила, которая от Бога, есть в нас. И мы сильны в том, чтобы иметь всякое терпение и великодушие с радостью. Познание Его воли ведет к укреплению, к укреплению всякой силы по могуществу славы Его. Друзья, и последнее, я хочу подытожить это все выводом. Первое. Смотрите. Ищите свое спасение каждый день только во Христе. Вот это то, что нам нужно. Второе. Учитесь подражать Христу во всем. Именно подражание Иисусу Христу преображает нашу жизнь. Когда мы уподобляемся в Его образ, все вокруг нас будет меняться. Мы идем верным путем, созидающим путем. Третье. Благодарите Христа за то наследие, которое мы имеем в Нем. У нас огромное наследие, познавайте его. Все обетования, которые нам даны, нам нужно их знать для того, чтобы они были нашим ресурсом. И четвертое, исполняйтесь познанием воли Его для того, чтобы Его цели были нашими целями. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш, благодарим Тебя за то единство, которое Ты подарил нам в Сыне Своем Иисусе Христе. В Нем мы обрели спасение однажды, и мы хотим продолжать искать спасение в Нем каждый день. Боже, потому что каждый день мы нуждаемся в спасении, часто от самих же себя. Наш грех, он еще часто разрушает нашу жизнь. Но помоги, Господи, чтобы всякий раз, когда мы согрешаем, мы бежали к Тебе, Господи, и искали спасение у Твоих ног. Помоги, Господи Боже, чтобы мы подражали Иисусу Христу, учились у Него, и чтобы все Его чувствования не принадлежали нам, Господи, чтобы мы имели в себе характер Христа. Господи, помоги нам знать те обетования, которые Ты дал нам, для того, чтобы нам иметь силы, для того, чтобы жить праведной жизнью. И, Господи, помоги нам познавать волю Твою, чтобы Твои цели были нашими целями. Просим Тебя об этом во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.